Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Натальей Батраевой, фотографом и общественным деятелем. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте, Александр.
Мы встречались год назад, может быть, чуть больше, и подробно рассказывали о ваших поездках и в Косово и Метохию, и в Южную Осетию. По итогам этих поездок были изданы два замечательных альбома. А сейчас мы хотели бы поговорить о другом вашем проекте, посвященном трагедии, которая произошла в городе Крымске. Вы там были, много времени провели, сделали большое количество фотографий, выслушали большое количество историй жизненных и знаете о судьбе тех людей, которые там оказались в эти страшные дни. Как вообще вы там оказались? Как вы туда попали?
Меня сподвигло общественное мнение, скажем так. Та репутация, которая у меня сложилась, вот она, можно сказать, подтолкнула, наверное, к тому, чтобы поехать туда и начать вот эту работу, потому что все это случилось невдалеке от моего дома, это менее чем в 100 километрах. Если предыдущие работы были у Косово, Южной Осетии, это надо было ехать, преодолевать границы, расстояние, проезжать несколько стран, то здесь все было очень рядом, а мы знаем то, что близко, то как-то вот не так, наверное, ценится, как то, что далеко. И когда все это случилось, мы не поняли вообще масштаба. И вот постепенно мы туда, конечно же, все ринулись оказать какую-то помощь. И вот мы тоже поехали не один раз, мы привезли помощь, мы посмотрели. Но начинать вот эту работу я не планировала, потому что я знаю, что это такое. Была невыносимая жара, а смысл работы в том, что ты нагружаешь себя техникой, ходишь по дворам целый день, по улицам, и ищешь вот тех вот героев, которые могут охарактеризовать то явление, то вообще пытаешься докопаться до сути, что же там случилось. И когда меня, наверное, 10-й человек спросил, как ты не в Крымске, почему ты не в Крымске? То есть они уже сразу, первый раз мы поехали, мои друзья мне сказали, что вот сейчас мы съездим, ты еще потом одну книжку напишешь. Я сказала, не, ребята, этого вообще быть не может. И когда все-таки священник, но и уважаемый, сказал, ну как, ты здесь? Я думала, что ты уже там. Я поняла, что все, значит, надо ехать. И пошла там паковать рюкзак. И когда я приехала и зашла в первый же двор, поговорила с людьми, я поняла, что, в принципе, это продолжение того, что было в Косово, того, что было в Южной Осетии, я не могу объяснить это, совершенно не могу объяснить. Но вот та атмосфера, которая там царила, те некоторые этапы закономерные вот для таких вот явлений, они общие. И вот потом было очень много встреч, и вот одна из самых неожиданных – это со священником, настоятелем Леушинского подворья, протоиереем Геннадием Беловоловым, ну, его многие знают. И когда я увидела его, идущего по церковному двору, я была очень сильно удивлена, и он тоже, потому что предыдущие наши встречи были в Сербии, в Цхинвале, в кафедральном соборе, в Париже у мощей Святой Елены и перед терновым венцом. И здесь мы встречаемся в Крымске, и мы сели, начали разговаривать и пытаться дать какую-то оценку, почему мы здесь, что нас сюда влечет. И вот он сказал такие слова, которые я, естественно, вставила и в книгу, которые я никогда не забуду, что там, где горе, там Голгофа, а где Голгофа, там Христос. Вот, вероятно, вот это нечто единое, какой-то источник, я не знаю, чего это, сострадание, любви, вот того, что там потом уже случилось, когда вся страна кинулась на помощь вот этим людям.
И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Евангелие от Матфея. Никогда еще евангельские строки не воплощались наяву с такой ясностью. Люди, пытавшиеся спасти документы или вещи, вместо того, чтобы немедленно подняться на крышу, нередко погибали или оставались заложниками замкнутого пространства, заполняемого водой. У матерей, державших много часов своих недавно рожденных детей над водой перегорало молоко. Беременные, порой получив проплывающим бревном удар в живот, карабкались на крыши и дожидались там рассвета. Невозможно представить, как вдруг посреди ночи в твой дом, надежное пристанище от всех невзгод, врывается беда. Большинство из них проснулись случайно от звонка соседей или нарастающего шума воды. Говорят, что ощущение было, будто гудит Ниагарский водопад, хотя вряд ли кто-либо видел такое в своей жизни. Удушливый смрад начал наполнять дома, и зловонная жижа из канализации мощным фонтаном хлынула внутрь. Люди хватали тряпки, затыкали ванны и унитазы, становились сверху, но их подбрасывало вверх невиданным напором. Во все щели сочилась вода, со звоном били стекла, и грязный поток бурля врывался в комнаты. Они, еще не проснувшиеся, полуголые, в панике пытались спастись. Счет шел на минуты, а вода прибывала с неимоверной скоростью. Владельцы вторых этажей и жители многоэтажек едва успевали добежать до лестниц. Живущие в одноэтажных домах, преодолевая течение, карабкались на чердаки, крыши и верхушки деревьев. Низенькие саманные мазанки, не выдержав напора, складывались через несколько часов, подчас погребая и своих хозяев. Проливной дождь и кромешная тьма опустились на город. Тучи заволокли небо, погасив сияние звезд. Вода бурлила, мощный поток сбивал все на своем пути. По дну тащило металлические ларьки, временные постройки и машины. Сверху неслись бревна, доски, домашний скарб. Заборы, гаражи, сараи лишь угадывались под толщей воды. Повсюду слышался жалобный лай собак и предсмертное мяуканье затихающих кошек. Люди с крыш и деревьев поначалу молили о помощи, потом, осознав бесполезность, покорились и ждали поливаемые и окатываемые грязной водой. Хуже всего было тем, к кому льнули их голые дети, содрогавшиеся от холода. Сошедшая вода оставила слой жирного ядовитого ила, забившегося во все щели. Они зашли в свои дома. Сплошное месиво из мебели, вещей, рухнувших стен показало, что из накопленного в течение жизни больше ничего не осталось. Они вошли в свои дворы. Возвращенный урожай покрывала грязь толщиной 40 сантиметров. Они сели посреди этого хаоса, глядя в никуда и пытаясь осмыслить, как создаваемое десятилетиями могло исчезнуть всего лишь за несколько часов.
И там очень интересные, конечно, были факты. Я их описала прям дословно. Я нашла несколько свидетелей. Это, например, вот был затоплен Казанский храм Нижний. Об этом информация была, естественно. Вот, и отец Александр Карпец, его настоятель, выступал, было с ним интервью. Вот это вот детальное, так сказать, раскрытие этой темы, это невероятно интересно, потому что они поплыли туда на лодке, там остались в храме, на территории храма, сторож и баба Клава, которая там уже 30 лет живет при этой церкви. И вот как они невероятно интересно это все описали. Сторож, которого вместо одной ноги протез, и вот все это начало внезапно. Это все случилось внезапно, вдруг вода резко за полчаса поднялась на 2 метра. И вот баба Клава, которая... Вода начала подниматься резко, ее сторож посадил на комодик и сказал, ну, она взяла страстную свечу там, псалтырь, по-моему, и сказал, ну вот, баба Клава, посиди, сейчас помощь, сейчас приедет. И баба Клава читала, что-то молилась, она говорит, я так молилась, как никогда в жизни не молилась. И когда уже комодик начал всплывать, а сторож, он выбежал, Михаил его зовут, и какой-то грохот был, он выбежал в соседнюю комнату, и тут сорвало линолеум, у него протез запутался в этом линолеуме, а вода поднимается вот буквально на глазах. И вот он тоже, но он так очень с юмором рассказал, это все, конечно, есть в книге, что он думает, что делать, это какие-то, это уже секунды, это даже не минуты, что, как, вот все, то есть его заклинило там. Он говорит, что мне делать, снять протез этот, сбросить, это не так-то просто, что, рвануть, и что? Ну, я представляю, там просто за какой-то миг человек должен принять верное решение, потом все-таки ему как-то удалось освободиться, он сбежал на окно, а к бабе Клаве он уже не мог обратно переплыть, не перейти. И потом как-то он забрался на крышу, она осталась там. И вот когда этот комодик начал переворачиваться, причем она очень интересно так описала, что, говорит, вода, как-то вода поднималась, шла и с русла реки, шла из гор, из канализации. С канализации, из-под земли, грунтовые воды. То есть то, что там, это какое-то преддверие ада, наверное, было. Вот те люди, которые это все пережили. И она говорит, вода ревом ревет, вот откуда-то из угла она хлынула прям, вероятно, из-под пола. И комодик начал переворачиваться. Она начала падать, ну что, старая пожилая женщина. И в тот момент, когда она начала падать уже в воду, заскакивает, как в фильме просто, в окно отец Александр, заныривает, подхватывает ее, тянет к окну, там стоят там еще один священник, и еще два человека с ним было. Они ее вытягивают, она говорит, я ослабела, стоять не могу, они ее затягивают в эту лодку и вывозят. Вот таким образом, вот еще буквально промедление, там она говорит, ну я бы, может быть, пробарахталась еще несколько минут, а дальше все. А до этого храм, вода в храме вот поднялась, вот храм немножечко стоит на фундаменте, более чем на 3 метра. И, естественно, когда что-то случается с церковью, первое спасается антиминцы, святые дары. И вот там тоже я сохранила все эти речевые обороты, как отец Александр заныривал в алтарь, он нырнул туда просто, он разбил стекло, залез, тут на лодке они, естественно, уже приплыли. И там не было ничего, заборы были скрыты, они спокойненько прошли понад заборами, понад всеми, подплыли к храму, разбили стекло в алтарной части, он запрыгнул туда, прошел по алтарю, нырнул туда вниз, еще вода была где-то, ну, наверное, еще она не поднялась так высоко, потому что он успел взять на престольное Евангелие, святые дары, антиминс, поставил их куда-то повыше, а вот когда уже богослужебные сосуды хотел взять, их уже скинула водой с престола. Он понырял, но достать их уже не смог. И потом встал, вода поднималась, он также перешел поверху иконостаса, вылез, встал на блок кондиционера, и вода начала подниматься. Евангелие намокло, святые дары с антиминсом были при нем. И вот просто он стоял, пока он стоял, и вода вот эта вот поднималась. Потом его приехали. Спасли тетю Клаву. Ну, то, что вот действительно они пережили, это, наверное, ни в одном даже фантастическом каком-то там фильме это разум человеческий выдумать не может.
Ну, все-таки одна из, наверное, самых ярких частей книги, ну и вообще ваш взгляд, он направлен на тех людей, которые пришли на помощь.
Да.
Потому что говорить о трагедии, это и страшно, и ужасно, и больно. Об этом нужно говорить, это нужно помнить. Но те люди, как проявляют себя, которые из ближлежащих сел, городов или из далеких, отдаленных регионов приезжали, насколько я знаю, вы обращали внимание еще и на этих людей. Вот кто эти люди, с кем вы общались вообще, где вы жили, в каком сообществе спасателей вы находились, или как все это происходило?
Когда я начинала работу над книгой, я не предполагала, что в итоге получится то, что получилось. Потому что, вот, как я уже сказала, я шла по проторенной дорожке. Но когда мы увидели, какой отклик добровольческий был на вот эту вот беду, и даже вот осознание этого пришло не в тот момент, когда там было, не в первые даже месяцы, потому что первые месяцы, естественно, все было направлено на пострадавших. Да, мы видели эти лагеря, покрывшие просто ковром все там поля близлежащие. В станице Нижнебаканской было несколько лагерей, в Крымске было несколько лагерей. Это стихийно организованные. Это люди, повинуясь велению сердца, они бросили все и поехали туда помогать.
Меня зовут Максим, мне 16 лет. Я из Анапы, Краснодарского края. Я ездил в Крымск сначала. И где-то через 2 недели на Михайловку поехал. Ну, работалось трудно. Компания была хорошая. Не знаю, ответственные, хорошие люди. С ними в удовольствие было работать. Это было казачье общество анапское. У меня друзья там были, они ездили. Вот. Упрашивал просто их взять меня с собой, они не хотели брать, ну, маленькие еще, говорили. Вот, упрашивал взять с собой, взяли наконец. Собрал вещи, портфель, собрал самое необходимое, там, рабочую одежду, там, на всякий случай медикаменты. В Крымске мы очищали дома от всякого ила, мусора, песка, разгребали дворы, помогали поднимать некоторые строения, там, сарайчики. Ну, вот когда узнал, что там грязно, жарко и всякие насекомые еще, сказали, инфекция какая-то, стало немного жутковато, но очень, ну, интерес проснулся. Я понял, что если человек в беде, если зовет сердце, нужно ехать и помогать. Потому что в тот момент, когда я узнал, что люди действительно потерпели бедствие, что им нужна помощь, что я могу поехать помочь, я обрадовался, что действительно могу чем-то помочь, что где-то нужен.
В Крымске это не было какие-то там вот сверху или административно организованными процессами. Это все вот как-то так спонтанно. И тема настолько обширная. И получилось так, что вот увидев вот этот добровольческий отклик уже после того, как были собраны основные материалы, я начала связываться с добровольцами. То есть там мы это все зафиксировали. И просить их написать свои рассказы. Причем пыталась брать вот самых разных людей.
Давайте расскажем о некоторых людях. Например, об отце Филиппе.
Ну, отец Филипп, он очень интересный, да, человек. Он когда в штабе я находилась, в церковном штабе там, и хлынуло огромное количество грузов, гуманитарных грузов. То, что там творилось, это просто вот ехали люди, просто приезжали машины. Я наблюдала там такие сцены. Привозили, люди отдавали последнее. Это целые фуры со всей страны, отовсюду. География страны вот здесь представлена широко. Это от Краснодара до Владивостока. И там, естественно, священники не сталкивались с этим, у людей нет опыта. И там несколько ситуаций начала выходить из-под контроля. И все это начало, просто вот все, это хаос. Это там чуть ли уже доходило не до драк. И вот отцу Филиппу удалось взять это как-то в свои руки, навести порядок. Одно это было распределение гуманитарной помощи. Грузов было столь много. И вот именно все грузы, которые шли по линии церкви, они поступали туда. Церковный штаб. Я видела то, что там действительно, сколь много сделала церковь наша. И туда приезжали люди, добровольцы, которые ни разу не были в такой ситуации. Это очень тяжело психологически. И вот то, что мы находились в церковной ограде, конечно, для нас это было очень большое, скажем так, облегчение. Это был стержень.
Ну как был построен день? Как вообще происходила работа? Опишите, вот, чтобы изнутри мы почувствовали тоже, что там происходило.
Так как грузов было очень-очень много, грузы поступали постоянно, то в основном были заняты на распределение вот этой вот гуманитарной помощи. Плюс оказывалась помощь священниками. Туда сразу же поехали с синодального отдела. Священники, которые должны были утешать пострадавших, даже родственников, наверное, погибших больше. То есть оказывать как духовную помощь, как отец Филипп сказал, что следить, чтобы они суицид не совершили в первые дни. Психологически была тяжелая очень обстановка. Люди не понимали, за что, почему. Как, вот почему на них, вот ни с того ни с сего, какой-то маленький городочек, и вот в несколько часов его смыло буквально. И потом туда поехали добровольцы-семинаристы. Семинаристы обходили дома. Ребята в основном работали на распределении этих грузов. Но там это все было настолько сильно, что многие люди просто изменили свою жизнь. Вот здесь вот мы собрали свидетельства из соцсетей. Мне помогала тоже интернет-добровольец Александра Кулешова, которая поехала туда только уже в сентябре. Но ее вклад был не менее важен, чем тех людей, которые там выгребали вот эту грязь и муляку.
Меня зовут Александра, я преподаватель истории музыки Санкт-Петербургской консерватории. Я узнала о крымской беде, как и многие, из новостных сносок в интернете, хотя редко обращаю на них внимание, буквально круглосуточно сидела за компьютером по всему интернету, ВКонтакте. Я пыталась собрать информацию, как-то ее систематизировать. Я помогала найти ребятам способы туда уехать, найти друг друга, найти машину автостопом, дать нужную информацию, помочь сориентироваться. В это время отзыв происходил буквально моментально. Конечно, это была колоссальная боль, которую, наверное, почувствовал любой, кто прикоснулся к этой информации тогда, кто читал, видел это. И в то же время это было необыкновенное захватывающее чувство вот этого всеобщего порыва, необычайное чувство признательности тем, кто это делает, и просто до слез чувство гордости от того, что вот мы такие люди, все-таки люди. от чего мы так отвыкли, наверное, в нашей жизни. Что если случается вот эта беда, то мы всегда откликнемся.
И когда я попросила Александру помочь, я не справлялась уже с этим объемом, она сказала, хорошо, я сделаю выборку из соцсетей. И просто начала прочесывать группу за группой. Это были вот огромные простыни вот этих высказываний. И те слова, которые она там нашла, и тот вот масштаб отклика, который мы постепенно начали понимать, что это вся страна кинулась на помощь. Это я не могу сказать, какие там были цифровые какие-то показатели, там количественные. Это сложно, наверное, вычислить. Ну, может быть, даже и миллионы людей. Но вот ту географию мы как-то начали выстраивать, пытаться выстроить, потому что отклик был столь велик, что мы поняли, это невозможно было просто. И люди писали так проникновенно.
Я не видела войны, но думаю, она выглядит так.
Действительно произошла катастрофа. Видел много разрушенных домов, перевернутых машин. Пострадавший постепенно приходит в себя. В уцелевших домах наводят порядок. По обочинам дорог огромные кучи мусора, мебели и техники. Много людей с растерянными взглядами. Много дворов, где до сих пор вода по колено.
Народ, там реальное бедствие. Не пожалейте ничего для пострадавших.
Только что приехали. В Крымск не стали заезжать, хотя там ситуация плачевная. Катастрофически не хватает всего в Нижнебаканском. Эмоции море. Ребята, если бы вы видели, что там.
Приехали в Крымск. В центре хаос. Прошел слух о второй волне. Народ в панике. Поехали в низину. Там, как в страшном кино, после бомбежки и на улице никого. Увидели женщину всю грязную, с маленьким ребенком, остановились, спросили, чем помочь. И тут я даже не поняла, откуда стали подходить люди. Грязные, босые, голодные. Боже, у меня слезы стояли.
Вы сказали, что люди менялись. Вот какой-то пример того, как судьба человека изменилась.
Ну, запросто, да. Вот один из героев, это Сергей Иорданишвили, который, бросив там свою какую-то фирмочку, поехал помогать в Крымск, оказался в Нижнебаканке. В итоге он там пробыл, наверное, около месяца до закрытия лагеря. Потом, когда случилось наводнение на Михайловке, он приехал из Питера туда. И потом, когда они вернулись в Крымск, оказалось, что сырые стены вызвали плесень и грибок, опасный для жизни людей. И они начали просушивать эти дома, когда туда все ушли. Вот, кстати, православная, русская православная церковь ушла последней из Крымска. И это была уже такая предметная, целенаправленная помощь, какую не оказывал уже никто. Потом он хочет продолжить добровольческую деятельность, причем он не привязывается. Он говорит, я не знаю, я хочу где-то помогать в Африке, там еще где-то еще. То есть у человека вот он увидел смысл. Он говорит, я не хочу зарабатывать деньги, я хочу помогать людям.
Я здесь уже 3 недели. Прощай, работа. Прости меня непутевую. Хотя я честно собиралась вернуться в срок и еще переживала поначалу, что опаздываю. Но перед отъездом вдруг поняла, это такое счастье быть здесь. И еще поняла, что здесь я нужна. А там все проще.
Синдром войны. Самые сильные, чистые и незамутненные чувства и настоящие поступки – то, что делает человека человеком. Шкала ценностей безвозвратно меняется после таких реальностей. И пусть не отпускает. Ребята, вы все такое большое дело делаете. Теперь есть уверенность. Если, не дай бог, что-то случится, люди не дадут пропасть.
Очень радостно, что наш народ в большинстве не безразличен к чужому горю и беде. Дай Бог здравия и долголетия всем вам, кто занимается оказанием реальной помощи.
Я отнюдь не сентиментально, но неожиданно для себя этим летом среди хаоса, беды и всепоглощающей жертвенности впервые остро до слез почувствовал, как прекрасна Россия.
Забота у нас простая, забота наша такая. Жила бы страна родная, и нету других забот. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце в тревожную даль зовет. Пускай нам с тобой обоим беда грозит за бедою, но дружбу мою с тобою одна только.
Бога смерть возьмет, и снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня, мое сердце, в тревожную даль зовет.
Пока я ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед. И снег, и ветер, и звезд ночной
весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.